Рассказы из русской истории.
Продолжаем эфир. Меня зовут Андрей Матюхин, а напомню, что это авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского в эфире радио «Спутник». Владимир Ростиславович, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день. Значит, продолжаем, Андрей, наш рассказ о парадах Победы 45-го года и, наверное, о главном параде 24 июня 45-го года на Красной площади. Насчет собак. Вот есть интересная легенда. Угу. Якобы несли по Красной площади собаку Джуль Барс, собаку, которая занималась обезвреживанием вражеских мин, знаменитую, и несли ее перед мавзолеем. Она была с перебитыми ногами, уже тяжело раненая, на шинели личной Сталина. Знак вот такого особого уважения к ее доблести, к тому, сколько она спасла десятков, а то и сотен жизней наших бойцов. Легенда, конечно, красивая, но, к сожалению, уже родившаяся позже реальных событий. Значит, реальные события таковы. Действительно, прошло отдельное подразделение, два батальона кинологов вместе с собаками. Это правда. Служебные собаки на войне, в первую очередь, это были овчарки восточноевропейские. Восточноевропейская – это вариация немецкой овчарки. Действительно, жизнь отдавали за своих хозяев. И легенд об их подвигах было множество. Они передавались из уст в уста. В общей сложности 60 тысяч собак служило в наших боевых частях. Специально обученные собаки, обвешанные гранатами, минами, бросались под вражеские танки. Они уничтожили в самом начале войны, их использовали. Тогда все шло в ход, лишь бы остановить врага. Наши собаки уничтожили 300 немецких танков. 300 собак отдали за это свою жизнь. Скажу так, что многие, если не большинство европейских армий, защищая свою родину в 1939-1941, нанесли бронечастям вермахта значительно меньше урон, чем наши собаки. Незаменимы они были также и как связисты, которые протягивали под огнем провода связи. Они, так сказать, с этими проводами под ошейником ползли туда и тогда, где ни один человек живой пройти не мог под шквальным огнем и проползти. Они выносили раненых с передовой во время боя. Знаете, я прочитал цифру, я в нее не могу поверить. Ну, вот эта военная статистика, она такова. Каждый интересующийся может залезть сейчас в интернет, в архивы посмотреть. Но цифра какая-то, ну, совершенно неправдоподобная. Сколько наши собаки вытащили с поля боя раненых? Угу. Ну, как вы думаете?
Ну, это точно тысячи, наверное.
600 тысяч.
600 тысяч? Это действительно 600. Сложно
не
поверить.
Не могу поверить.
Да.
Ну, хорошо, даже если мы предположим, что это не 600 тысяч, а 60 тысяч, хотя, наверное, правда, ближе куда-то туда. Тогда не махлевали со статистикой, как-то было не принято. За это можно было бы и штрафбат сразу помнить. Угу. Вот собаки были натренированы на что? Они, значит, во-первых, у них был с собой пакет с первой медицинской помощью. А, как правило, бинт, какой-то пластырь, чтобы закрыть сразу открытую рану. А, укол с обезболивающим очень сильным. Вот собака подползала к раненому на стон. Естественно, собака использовалась когда? Когда отправлять медсестру было нельзя, или медбрата, просто на смерть посылать. Она подползала на стон к нашему раненому. Он делал себе укол, если мог, там, или как-то там закрывал все ранения. А дальше, если он был обездвиженный раненый уже, она его тащила за ремень, представляете?
Это невероятно, конечно.
Она должна вытащить его за ремень, должна была. Вот 600 тысяч раненых бойцов. Собаки-саперы помогали разминировать тысячи объектов, в том числе был и легендарный Джуль Барс. Это не выдумка, такой пес был у нас. Но, наверное, их было много с таким названием, потому что был очень знаменитый фильм про пограничного пса Джуль Барса 1935 года. Uh-huh. Рекомендую детям посмотреть, или с детьми посмотрите. У нас есть несколько прекрасных фильмов, а то мы все про какую-то полицейскую собаку К-9 смотрим, голливудскую. Да, которая, конечно, очень забавна, но у нас есть фильм «Мухтар ко мне».
Да.
Там пограничный пес Алый. Ну и вот классика Джуль Барс 1935 года. В честь него был назван самая знаменитая собака-сапер, которая разминировала несколько десятков мин, неоднократно подрывалась, как-то выживала сама. Но у нее было какое-то фантастическое чутье на мины, невероятно. Но Джуль Барса тогда на Красной площади не было. Это уже придумали. Но вы знаете, военно-историческое общество поставило Джуль Барсу памятник. Он стоит в Москве на Поклонной горе, недалеко от Музея Победы. Посмотрите, этот памятник, он, это любимец всех малышей. Его всего натерли, он весь сверкает золотом. Делали его по фотографии Джуль Барса. Там, правда, изображена собака, обвешанная гранатами и минами. Вот собака камикадзе. Такая ну и потом табличка на русском и на английском, сколько наши собаки спасли бойцов, сколько подорвали фашистских танков. На английском, чтобы было, честно говоря, и иностранным туристам понятно, чем отличается война во Франции от войны у нас.
Да.
Так,
да, я хочу еще напомнить номер телефона, чтобы наши слушатели присоединялись к беседе 495-95-95-91-2. И, конечно, пишите нам в телеграм-канал «Радио Спутник» и в телеграм-канал Владимира Ростиславовича, Владимир Мединский. Так его можно найти как раз в телеграме. Вот действительно, мы говорим о том, что в последующем следующий парад был не в 46-м, да, и не в 47-м, а следующий парад был гораздо позже, если о следующих парадах говорить.
Да, традиция более-менее регулярного проведения парадов возникла не так давно. Сначала их долгое время вообще не проводили. Потом был знаменитый парад 65-го года к 20-летию Победы. Это было решение Брежнева. Брежнев был последний руководитель нашей страны, настоящий фронтовик, принимавший участие в боевых действиях. Он хоть и политработник был, но это был боевой офицер. И малая земля, куда многократно... По-моему, на тот момент он был начальником политотдела армии, если я не заблуждаюсь. Полковник Брежнев прибывал для поднятия духа бойцов вместе с новыми десантами, с инспекциями. Но это был ад. Другого живого места там не было на этой малой земле. Поэтому Брежнев понимал, что такое война. Вот тогда парады надо стали проводить как-то, по-моему, по круглым датам. А уже... После распада Советского Союза эта тема стала более-менее регулярной, да, и в последние застойные годы. Единственное, что отменили парад военно 7 ноября, у нас проходил еще, оставили только 9 мая. Ну, можно долго, конечно, спорить, и есть много разных мнений, какого масштаба должны быть парады, надо ли каждый раз делать это с техникой. Вот завтра, насколько я знаю, наш парад будет, и это правильно, я считаю, очень без авиационной техники.
Да, да.
И без бронетехники. Бронетехника нужна в зоне СВО. Нечего тут изматывать моторесурс. Я не буду сейчас ударяться в эту дискуссию. Скажу честно, у меня есть своя точка зрения. Но у меня помимо профессорского звания есть еще официальная госдолжность, то я всегда стараюсь деликатно высказываться, чтобы моя личная точка зрения никогда не была истолкована как какое-то, значит, там... какая-то грань какой-то позиции Кремля. Это, это неправильно. Дискутировать мы это не будем. Но вот такая традиция, любимая в народе, у нас сложилась. И это очень важно. Это очень важно. Если у нас звонков нет, я бы хотел еще сказать несколько слов о параде, малоизвестном, о параде 7 сентября 1945 года.
Так, да, это интересно.
Да. Значит, что у нас было? Может, Андрей, объявите тогда номер телефона?
Да, еще раз напомню, конечно. 495, так вот, Москвы, 95-95-91-2. Пожалуйста, звоните нам. Сегодня говорим о парадах Победы. Ну и прежде всего о том параде, который проходил в 45-м году. Ну вот, мы поговорили о том, как параде, который проходил 24 июня, а вы говорите еще вот 7 сентября парад, да.
Да, 7 сентября малоизвестный парад. Кстати, плохо, что мы эту историю не знаем. Значит, это была идея провести парад вместе с союзниками, объединенные в Берлине. Некое повторение парада вместе с союзниками в Париже после разгрома Наполеона. Тогда тоже главной действующей силой была русская императорская армия, но участвовали в параде еще и немецкие части, и, по-моему, небольшие британские там были подразделения. Вот. Ну, в первую очередь немецкие, прусские, австрийские и российские, естественно, русские тогда. Вот, вот 7 сентября, значит, было предложение провести парад около Бранденбургских ворот. Ну, там такой, естественно, длинный плац, такой большой, во все времена в Германии использовался для военных парадов. И направлено было приглашение, чтобы этот парад принимали командующие всех армий. Соответственно, с нашей стороны предполагалось, что будет Жуков, с американской Эйзенхауэр, с британской Монтгомери и еще там, значит, и кто-то там от французов, самое главное, на тот момент. Но вот уже сентябрь, и уже начались разногласия. Мы свое дело сделали, мы японцев помогли быстро победить. И уже между союзниками начались разногласия. Это уже были не те золотые времена ялтинского единодушия. Понимаете, когда еще был жив великий президент США Рузвельт. Уже Черчилль не был британским премьером. Там уже были либористы, популисты. Ну, у Трумана и команды Трумана было особое отношение к выполнению своих союзнических обязательств. Труман, конечно, был фигура ну, вот совершенно не уровня Рузвельта. Человек, случайно оказавшийся абсолютно в президентском кресле, вот, волей судьбы. Вот. Что получилось? Значит, парад был уже готов с нашей стороны. А по разным поводам все главы, руководители армии, ну, командующие наших союзников отказались. Как они писали, по разным причинам. Причины у всех были свои. Вот, отказался Дуайт Эйзенхауэр, отказался Бернард Монтгомери, и француз был де Тассиньи на тот момент, у них главнокомандующим. Ну, по поводу вклада Франции мы сейчас в общую победу мы иронизировать не будем. Все знают, но тоже отказался. Сказали, что направят своих представителей. Ну, в Москве такой демарш, естественно, расценили как стремление союзников принизить статус и значение объединенного Берлинского парада победы. На самом деле, просто союзники не хотели выглядеть там на вторых ролях. Они прекрасно понимали, что парад в Берлине руководить там будут советы. Они будут в роли приглашенных, так сказать, звезд, свадебных генералов. Поэтому они отказались. Но все равно мы решили от парада не отказываться. Вот Жукова оставили для поддержания высокого уровня мероприятия. Вот, и Сталин распорядился не обращать никакого внимания на отказ союзников, пусть хоть вообще не приезжают, и принимать парад лично Жукову, подчеркнув тем самым, что Советский Союз имеет гораздо больше прав на само понятие «парад победы», чем союзники по антигитлеровской коалиции. Значит, в итоге союзники очухались в последний момент, одумались и решили все-таки направить, но на уровне не представителей, а на уровне заместителей руководителей. Ну, им уже было неловко сказать, что мы передумали и все-таки приедем. Поэтому они направили замов. Значит, со стороны Британии был зам командующего британскими властями Робертсон, со стороны США там генерал Джордж Паттон, уже фактически командующий Третьей армией, де-факто зам Эйзенхауэра. Ну, а со стороны Франции почти первый человек, там у них трудно понять, кто у них первый, кроме Деголя, там все остальные. В общем, был командующий французскими оккупационными силами в Германии, некто генерал Кеннинг. Вот с нашей стороны Жуков, да. Значит, место проведения было у Бранденбургских ворот. Что там было интересно на этом параде? Значит, долго распределяли, кто за кем идет, кто главный. Значит, распределили. Значит, должны были промаршировать все. Вот. Потом техника. Вот, должна была этот парад замыкать. Ну, почему техника замыкает? Потому что если техника пройдет, то потом дышать, естественно, нечем. Там солдаты просто задохнутся. Вот. Прочеканили шаг наши британцы, французы и американцы. И потом пошла наша техника. И потом шок. Потому что наши неожиданно вывели колонну танков ИС-2, ИС-3. Вот. Это было что-то совершенно невероятное по тем временам. То есть, вот, советский тяжелый танк ИС-3 из состава 2-й гвардейской танковой армии, это такой монстр был, такой танк будущего. Он когда шел, то, ну, особенно это казалось на фоне легких и средних танков британских и французских, очень Ну, разница, как слон и моська просто. Mm-hmm. Но ощущение было такое, что его нельзя подбить вообще никогда. Понимаете, наши и вторые ИСы-то в годы войны показали себя практически неубиваемыми. То есть это, надо было умудриться так в него попасть, чтобы все-таки своротить ему башню. Ну, а ИС-3 это еще сильно больше. Ну, и там есть даже известная история, что когда генерал Паттон, как раз увидев эти ИСы, вздрогнул, и его кто-то, значит, там приободрил его из адъютантов, типа, сэр, не бойтесь, это наши. Это наши.
Да, Владимир Светлович, у нас звонок есть.
Такая интересная история, да. Да, сейчас закончу еще. Ну и потом в отчете, что тоже любопытно, в отчете Жуков написал, что вставку Сталину, что британские и французские маршировали очень плохо, и на фоне нашим тоже специально пошили новую форму, там они приоделись, ордена одели, то есть наши выглядели как положено бойцы. Вот, это не апрель 45-го, когда они там, значит, брали Зеловские высоты там в грязи. Значит, что на фоне наших французы и британцы смотрелись очень слабо, вот, но американцы, значит, своей подготовленностью почти не уступали нашим бойцам. Так что вот американцы, по оценке Жукова, были на втором месте.
Да. Напомню, номер телефона 495-95-95-91-2. У нас есть звонок. Слушаем вас.
Да, Владимир Вячеславович, добрый день. Дмитрий из города Пушкино, из Подмосковья. Скажите, такой вопрос, вот как раз по поводу Парада Победы. Мне приходилось слышать, что во время... Когда вот кульминация парада знаменитая, когда к подножию мавзолея швырнули немецкие флаги, среди них были флаги кайзеровской Германии, то есть еще времен Первой мировой войны. Иосиф Виссарионович обычно ничего просто так не делал. Правомерно ли вот говорить, что в этом был какой-то идеологический расчет, то есть не только фашистские знамена, но еще и кайзерские бросить. Спасибо большое.
Интересно, да, спасибо за вопрос.
Спасибо большое, очень интересный вопрос. Значит, Иосиф Виссарионович, да, он там в пиаре, не только в языкознании, но и в пиаре, как бы сейчас знали, знал толк. Говорят, что идея бросать знамена к подножию мавзолея – это идея лично Сталина. Вполне может быть, но вполне в его стиле. Есть несколько мифов, связанных с этим ритуалом. Ну, вот про перчатки я вам рассказал.
Да, да.
Есть миф, что их швыряли на специальный деревянный поднос и потом сожгли в конце парада. Угу. Это неправда. Вот я, честно говоря, пытался разглядеть на хронике, вот пусть посмотрят наши радиослушатели. Я вообще не уверен, что там был какой-то подмост деревянный. И, может быть, он был небольшим. Потому что часть знамен там явно падает на брусчатку у подножия мавзолея. Надо посмотреть повнимательнее. Но никакого, конечно, пожара не было. Все эти знамена хранятся сейчас в музее вооруженных сил Российской Федерации. Там они есть, можно пойти посмотреть, включая знаменитый личный штандарт Адольфа Гитлера. У него такой, как у римского Цезаря, кругленький, с крестом. Идея была, обсуждалась. Идея все это облить бензином и сжечь. Но все-таки у нас же коммунисты. Решили языческое капище у стен мавзолея, где покоится вождь мирового пролетариата, не устраивать. Будет это странно. Вот теперь по поводу того, были ли там знамена кайзеровской Германии. Угу. Были. Да, да, это правда. Были. Я вам более скажу, там вообще не все знамена были боевых частей. Там было какое-то знамя Гитлерюгенда. Вот. Ну, как бы у нас пионерская организация. Ну, хотя Гитлер-Юген те еще были сволочи, да, да, сколько, да. С патронами наших парней побили на последнем этапе войны, эти несчастные дети одурманенные. А вот, кузница была кадров эсэсовских. Ну, вот, там были еще несколько знамен других каких-то полунацистских, таких партийно-гражданских организаций, ну, условно-гражданских, конечно. Ну, понимаете, тут дело вот в чем. Ну, во-первых, для наших солдат и офицеров это все были знамена врага. Я же вам сказал, половина маршалов воевала в Первую мировую на германском фронте. Для них что кайзеровская Германия, что фашистская. Все были враги. Понимаете, тогда в 18-м не добили, вот в 45-м добили. Поэтому они относились к этому как к знаменам вражеской армии. Вот не особо разбирая, какие из них, собственно, вермахта, а какие армии имперской. Вот. Поэтому вражеские знамена, германские знамена бросались к подножию мавзолея. Ну а сейчас сходите, посмотрите. Там в музее им и место.
Владимир Ростович, возвращаясь вообще к теме и вот парада 24 июня 1945 года, его подготовки, а как сами москвичи, да, наверное, не только москвичи, я думаю, может быть, и из других регионов Советского Союза приезжали люди, да, как воспринимался парад? Как этот парад вошел в историю людей, которые его смотрели? Потому что о подготовке довольно подробно мы рассказали, но парад-то всегда он и для всего мира, и для граждан, конечно, Советского Союза на тот момент.
Ну, вот, понимаете, это кульминация, это высшая точка истории на тот момент. Ведь парад Победы в войне, равной которой по ожесточенности и по смыслам, самое главное, не знало человечество. Почему я говорю по смыслам? Потому что это было первое, ну, из больших войн, наверное, такие войны где-то когда-то и велись африканскими племенами в древности, там, первобытными, вот, или там на заре, какие-то ветхозаветные времена. Но это все были по современным масштабам малые боестолкновения. А война, охватившая весь мир, с десятками миллионов жертв, где одна из сторон ставила на физическое уничтожение всего населения другой стороны, таких войн в истории не было. Это была война совершенно особой категории. И парад, последовавший вслед за ним на Красной площади, там всенародное гуляние, ну, наверное, это по многом пик развития тогда Советского Союза, вообще советской идеи, как идеи страны-победителя, страны будущего. Потом будут и другие. Будет и полет Юрия Гагарина в космос, и первый спутник, и иные победы, научно-технические, спортивные. Но такого эмоционального накала, как тогда, конечно, страна с тех пор не переживала, и не дай бог, чтобы еще переживала когда-нибудь. Поразительно, что вот на Украине, я вспоминаю, ведь это же началось не в прошлом году, не после 24 февраля прошлого года. На Украине уже много лет не празднуют День Победы. Сегодня Зеленский подписал указ, обнародован о том, что 9 мая теперь у них день, по-моему, День Европы. Угу. Посмотрите по новостям. Знаете, это как-то настолько странно, нелепо, что я даже не смог запомнить, во что он переименовал 9 мая. То есть там у них там 8 мая – это день чего-то там примирения с кем-то.
Да.
Вот. Кто-то с кем-то там примиряется 8 мая. А 9-го – это у них День Европы или Европейской солидарности. Ну, в общем, бог знает чего. Поэтому вот что поразительно. Ведь мы никогда не разделяли нашу победу по национальностям. Понимаете, у нас всегда плечом к плечу, и в одних учебниках истории рядом. Но вообще не было никакой разницы. Слушайте, Покрышкин или Кожедуб, Рокоссовский или Жуков, Малиновский или Черняховский, Егоров или Кантарий. Это уже пошел, как говорится, по другим нациям, народностям Советского Союза. Кто там, Берест или Зинченко?
Да.
Знамя Победы устанавливали, первое Знамя Победы символическое, да. Русский Егоров, грузин Кантария и лейтенант Берест, командир группы, по-моему, он с Украины или с Белоруссии. Зинченко, командир полка, где служили Егоров, Кантария, Берест, который штурмовал Берлин с Украины, естественно. Матросов или Космодемьянская? Матросов только фамилия Великоросская, а так-то вообще-то паренек башкир из детдома.
Интереснейшая история, Владимир Ростиславович, вынуждены сейчас уже завершать. Да, спасибо вам огромное, как всегда, очень интересно, емко, рассказы из русской истории.
С наступающими праздниками завтра и с Днем Победы.
Спасибо большое, взаимно, и вас также с величайшим праздником, с Днем Победы. Напоминаю, авторская программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского «Рассказы из русской истории» была в эфире «Радио Спутник».